Позвольте напомнить вам, что мы только что проходили. Как вы знаете, мы разбираем с вами эсхатологию и разбираем три ключевых вопроса. Первый вопрос – это возвращение Христа до тысячелетнего царства. И как вы помните, мы утром уже сегодня обсуждали диспенсационный премиллениализм. Я уже сказал, что слово «диспенсационный» означает, относится к вопросу о будущем Израиля.
And so I said the thesis statement of this part of the equation is that the Bible teaches that the covenant promises made to the nation of Israel throughout the Old Testament.
И я сказал, что Библия учит, что обещания, данные Богом израильскому народу в рамках его заветов,
that these promises will be fulfilled at the end of the present age.
Будут исполнены в конце настоящего времени, настоящего века.
Now tomorrow we'll look at the millennial kingdom in Revelation chapter 20.
Завтра мы будем разбирать тысячелетнее царство на основании 20 главы Откровения. А сегодня мы говорим о том, что Библия сообщает о будущем Израиля на нашей планете. Мы видели с вами основание ветхозаветных заветов.
We've seen how that led to an expectation of a distinct role in God's redemptive plan for the nation of Israel.
Мы с вами увидели, что на основании этого можно говорить об особой уникальной роли израильского народа в Божьем замысле.
And we've seen that expectation confirmed throughout the New Testament.
И мы увидели, что подобное представление подтверждается в Новом Завете.
And now we come to the passage which I believe speaks most directly to that issue, and that is Romans chapter 11.
И мы подошли теперь к тексту Священного Писания, который, на мой взгляд, наиболее прямо и понятно говорит об этом. Откройте, пожалуйста, Римлянам 11 главу. Мне хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, на стих, который служит предметом многих разногласий. Это 11 глава, 26 стих.
Apostle Paul writes in the first half of the verse, and thus all Israel will be saved.
Апостол Павел пишет, и так весь Израиль спасется.
And so when we come to this verse, the key question, and it's twofold, is who is all Israel in Romans 11:26, and when will she be saved?
В связи с этим утверждением возникают следующие вопросы. Что это весь Израиль и когда он спасется? Мы можем с вами заметить, что в истории церкви на этот счет бытовало три точки зрения. Первая точка зрения. Весь Израиль – это церковь, и церковь сейчас спасается в настоящую эпоху. Этого взгляда придерживались, в частности, Жан Кальвин и О. Палмер Робертсон. Весь Израиль, согласно этому взгляду, это весь духовный Израиль, то есть церковь.
And so, and the salvation is that which takes place throughout the present age.
И спасение происходит в настоящую эпоху.
And so, if you look at this podium and picture a timeline, this being the first coming of Christ, this being the second coming.
Если вы взглянете на эту кафедру и представите себе, что начало этой кафедры вот с этого конца это первое пришествие Христа, а другой конец это второе пришествие Христа.
View one says that all Israel being saved is Jew and Gentile being saved throughout this age.
Вот этот взгляд, первый взгляд утверждает, что весь Израиль – это церковь, которая состоит из иудеев, из язычников, и она спасается в настоящую эпоху, в это время.
In contrast, there is a second view, view number two, which says that all Israel is the remnants of believing Jews.
Есть другая точка зрения, согласно которой весь Израиль – это остаток верующих иудеев.
And the idea here is that all Israel refers to the believing remnant, which is saved throughout the present age.
Весь Израиль – это верующий остаток, который также спасается в настоящую эпоху.
And so view two is similar to view one in regards to the timing of the salvation. It's ongoing throughout the present age.
В этом смысле вторая точка зрения подобна первой. Спасение происходит в настоящее время.
And yet, rather than Jew and Gentile in the church, they would say it's the believing remnant of Jews.
Однако, в отличие от первой точки зрения, которая утверждает, что речь идет и о верующих иудеях, и о верующих из язычников, то есть о церкви, согласно второй точке зрения, речь идет только о верующем остатке Израиля.
And then in contrast to the first two views, is view number three, that all Israel refers to the ethnic nation of Israel, saved at the end of the present age.
Есть также и третья точка зрения, согласно которой речь идет об Израиле как народе, как о национальности, которая спасется в конце времен. Мне бы хотелось в оставшееся время привести несколько аргументов в пользу этой последней точки зрения.
And so if you look at the syllabus, the notes are rather heavy at this point, and so I'll be doing some reading, but we see, number one, the use of Israel in the New Testament.
Если вы взглянете на конспекты, вы увидите, что сейчас здесь будет много текста, и мы посмотрим на первый пункт.
That's the use of the word Israel, or...
Yes, the use of the word Israel, yes.
That's point two.
No.
In 9/11 or oh, okay, in the New Testament, point one.
Yes.
Okay, sorry.
Yes, yes, yes.
Итак, первый пункт употребление слова Израиль в Новом Завете.
What you find is, if you study the New Testament, in 66 of the 68 times the word is used in the New Testament.
Если изучать на этот предмет Новый Завет, то вы увидите, что в 66 из 68 случаев слово «Израиль» означает «Израиль как нацию».
Now, 66 out of 68, that means there are two exceptions, right?
Если 66 из 68, это значит, есть два исключения.
The only two exceptions are in Romans 9, verse 6, and Galatians 6, 16.
Единственные два исключения – это Римлянам 9, 6 и Галатам 6, 16.
Where the immediate context clearly indicates that it refers to the believing remnant within the nation of Israel.
Где из контекста явствует, что речь идет о верующем остатке внутри Израиля.
There is very little disagreement on this issue. There's a practical consensus that that is the case.
И на этот счет нет никаких особых разногласий. Практически, можно сказать, что существует консенсус, всеобщее согласие на этот счет.
And so therefore, as you consider the three views and how they regard the word Israel,
итак, если вновь вернуться к трем взглядам на роль Израиля, только третий взгляд вкладывает в слово «Израиль» в Римлянам 11:26 обычное значение.
Now, I want to be careful here to mention that this is not conclusive. It's possible that this too is an exception.
Конечно же, это не позволяет нам еще сделать окончательного вывода, потому что остается вероятность, что и вот этот случай тоже третье исключение. Но в то же самое время хотелось бы заметить, что те два исключения, которые мы только что назвали, там все очень ясно из контекста. А в данном случае контекст не дает таких сведений, которые позволили бы нам считать и это место исключением. Таким образом, это наблюдение приводит нас к следующему выводу. Бремя доказательства ложится на плечи тех, кто отвергает взгляд 3.
So that's the use of the word Israel in the New Testament. Thinking more narrowly, Paul's use of Israel in Romans 9 to 11.
Итак, в Теперь мы только что сказали об употреблении слова «Израиль» во всем Новом Завете, а теперь давайте взглянем на употребление слова «Израиль» Павлом в послании к Римлянам 9-11 главах.
What we find here is that Paul uses this term Israel 11 times in Romans 9-11.
В главах с 9 по 11 Павел использует слово «Израиль» 11 раз.
So that's certainly relevant to our question, what does Israel refer to in verse 26?
Конечно же, такой подсчет, такое наблюдение имеет непосредственное отношение к нашему вопросу. Какую роль выполняет слово «Израиль», играет слово «Израиль» в 11.26?
What we find is that in 9 out of the 10 times he uses it outside of this verse, Romans 11.26, it refers to the ethnic nation as a corporate identity or entity.
Если этот стих исключить из рассмотрения, останется у нас 10 случаев употребления слова «Израиль». И в 9 из 10 случаев это слово в этих главах означает этнический Израиль.
Now, the only exception to that is Paul's use of Israel in Romans 9, verse 6, where it clearly, unmistakably has reference to the believing remnant.
Единственное исключение – это использование слова «Израиль» в Римлянам 9.6, где оно ясно, безошибочно указывает на верующий остаток.
In light of this, John Murray has written this.
В свете этого Джон Мюррей написал: «С экзегетической точки зрения невозможно приписать слову «Израиль» в Римлянам 11.26 какой-либо другой смысл, кроме того, в каком оно употребляется во всей этой главе».
Now, I must confess, I think that Murray's words here are a little bit strong to say that it's impossible.
Я должен признать, что слова Джона Мюррея, пожалуй, несколько преувеличены. Слишком преувеличено то, что невозможно приписать слову «Израиль» какой-либо другой смысл.
And yet, I would say it does place a burden of proof that has not been met by those who take views 1 and 2.
В то же самое время можно сказать, что бремя доказательства ложится на плечи тех, кто придерживается первой и второй точек зрения.
So far we're looking at just the word Israel itself and how it's used, and think of concentric circles getting smaller and smaller.
Let me ask you a question to make sure I understand. Понятно, что такое бремя доказательства ложится на плечи. Да, то есть когда, ну, да. Доказывать нужно то, что маловероятно, да, а не то, что очень вероятно, да. Поэтому, как бы, если мы говорим, что в 9 из 10 случаев оно обозначает этнический Израиль, то бремя доказательства ложится на исключение. Да, да, это вот как бы другие сторонники других точек зрения, соответственно, должны тогда доказывать. А нам здесь как бы не нужно защищаться. На нашей стороне большинство как бы случаев, да?
Sorry. Yeah, I understand it correctly. I just want to make sure they got the phrase, the burden of proof, what it implies.
So think about concentric circles. First, we talk about the use of Israel in the New Testament, then in Romans 9 to 11, and now we're going to look at it in the immediate context in verse 25.
Можно представить это в виде концентрических кругов. Сначала мы говорили о самом широком контексте, контексте всего Нового Завета, дальше о контексте послания к Римлянам 9-11 глав. И теперь мы посмотрим на еще более узкий контекст, это употребление слова «Израиль» в ближайшем контексте, Римлянам 11-25.
And what we find is letter A, Paul's use of the term Israel in the verse immediately preceding Romans 11-26 is an indisputable reference to the nation of Israel. Nobody denies that.
И под буквой А мы читаем: употребленное Павлом слово «Израиль» в стихе, непосредственно предшествующем Римлянам 11:26, бесспорно означает этнический Израиль, а не церковь и неверующий остаток внутри народа Израиля. И никто это не отрицает.
Letter B. Therefore, unlike views 1 and 2, which require a shift in meaning between Paul's uses of Israel in verse 25 and verse 26,
поэтому, в отличие от взглядов 1 и 2, которые предполагают изменение в значении слова «Израиль» между стихами 25 и 26, взгляд 3, взгляд 3 позволяет Павлу использовать это слово, ну, как бы оставляет за слово «употреблением» в 25 и 26 стихах одинаковое значение.
And think about it this. The point of this is that Paul has just used the word Israel in verse 25 to refer to the ethnic nation. He continues his discussion. Very next verse uses the same word Israel. It makes the most sense that he is using it in the same way.
Просто представьте себе, в предыдущем стихе Павел только что говорит о народе израильском, и ясно, что речь идет об Израиле как нации. И сразу же вслед за этим, в следующем же предложении, он снова использует то же самое слово «Израиль». И, конечно, наиболее понятно, наиболее ясно было бы, если бы он использовал слово «Израиль» в том же самом значении.
Now, when we are exegeting scripture, we need to be careful about this sort of argumentation, because it certainly is possible for a writer to use a word one way and in the very next verse mean it, use it in reference to one of its other nuances of meaning.
Конечно, исследуя Священное Писание, мы должны быть осторожны с такого рода аргументами, потому что Святой Писатель может использовать слово в одном значении в первом предложении и в следующем же предложении придавать ему другой нюанс.
But once again, I would say that the burden of proof is on the one who says there has been a radical shift in the meaning of the word, and I don't believe that burden is met.
И опять же, я думаю, что бремя доказательства здесь ложится на тех, которые утверждают, что между 25 и 26 стихами резко меняется значение слова «Израиль». И я думаю, что это бремя доказательства для них слишком тяжелое.
In other words, by saying the burden of proof is not met, I don't believe there's anything clear in the context which makes it obvious that this shift in meaning has taken place.
Иными словами, на мой взгляд, в контексте нет никаких ясных и бесспорных доказательств, что между 25 и 26 стихами значение слова «Израиль» коренным образом меняется.
Number four, Paul's questions in Romans 11:1 and Romans 11:11.
Четвертый пункт. Вопросы Павла в Римлянам 11:1 и 11:11. Вопросы Павла в этих стихах относятся к проблеме, отверг ли Бог Израиля как народ.
In other words, as we look at the immediate context, we realize that Paul himself sets forth the topic of discussion that he's going to embark on by asking these two questions and then answering them.
В самом начале этой дискуссии, в данной главе, в 11 главе послания к Римлянам, Павел задает тему и дальше отвечает на эти вопросы.
And what we find, as we mentioned earlier, is that in Paul answering these two questions, he answers it with a resounding no, may it never be.
Павел отвечает на эти вопросы громким нет, потому что
Romans 11:1. I say then, God has not rejected his people, has he? May it never be.
В Римлянам 11:1 он говорит: «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак».
Verse 11. I say then, they did not stumble so as to fall, did they? May it never be.
11 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они совсем приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак».
And so what you find is that these two questions really outline the entire chapter, because Paul's point in Romans 11 is twofold.
Эти два вопроса таким образом задают тон всей главе, потому что главная идея Павла двоякая.
Israel's hardening is only partial, and Israel's hardening is only temporary.
Павел дает такие ответы на этот вопрос. Ожесточение Израиля частичное, и ожесточение Израиля временное.
In other words, in verse 1, he asks the question, has God rejected his people? He says, no, and he goes on to say, because there's a believing remnant.
В первом стихе он задает вопрос, отверг ли Бог Израиля? И отвечает, нет, потому что остался верующий остаток.
So his point there is, yes, there is a hardening, but that hardening is only partial.
Итак, главная идея Павла в этих стихах, да, действительно состоялось ожесточение, но это ожесточение временное, частичное, извините.
And then in verse 11, he takes things a step further, and he says, they, meaning the nation of Israel, did not stumble as to fall. That is, they did not stumble so as to fall and be cast off by God forever. May it never be.
И в 11 стихе он добавляет еще один нюанс. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? То есть, пасть навсегда, пасть и уже никогда больше не встать. И отвечает, нет, никак.
And then he goes on to explain that Israel's hardening is not only partial, but it's only temporary, because one day all Israel will be saved, the nation will be restored.
И дальше он объясняет, что ожесточение Израиля не только частичное, но и временное, потому что в один прекрасный день весь израильский народ обратится к Богу.
And so the very questions which frame up our understanding of Romans chapter 11 point to an eschatological salvation of the ethnic nation.
Итак, сами вопросы апостола Павла указывают в этой главе на эсхатологическое спасение израильского народа.
Number five, what I refer to there is the reversal of Israel's present condition.
Дальше пятый пункт – это перемена в настоящем состоянии Израиля.
Now, we talked about this earlier, but I want you to notice, look at verse 12.
Мы уже говорили об этом прежде, но сейчас мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание вот на что. Взгляните на 12 стих.
Paul uses a conditional sentence. He says, now, if their transgression be riches for the world, and their failure be riches for the Gentiles.
Павел начинает с условного предложения. Если падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам,
and what he means there by their transgression and their failure is their rejection of Messiah, which has led to riches for the world and riches for the Gentiles.
И что он имеет в виду? Это их отвержение Мессии, которое привело к богатству мира и богатству язычникам.
In other words, Israel's rejection of Messiah has caused God to then in this radical shift in his focus in redemptive history to focus on the Gentiles.
Иными словами, то, что Израиль отверг Мессию, отверг Иисуса Христа, заставило Бога обратить свое внимание на язычников, обратиться к язычникам.
So he says, if the transgression and failure has led to riches for the Gentiles, last part of the verse, how much more will their fulfillment be?
Итак, если их падение богатства миру, оскудение богатства язычникам, вторая часть стиха говорит, то тем более полнота их.
And so what we find in verse 12 is Paul indicating a reversal of Israel's present condition.
В 12 стихе апостол Павел указывает на изменения в состоянии израильского народа.
Because her Israel's transgression and failure will one day give way to her fulfillment.
Падение и оскудение Израиля в один прекрасный день уступят место их полноте, исполнению.
In a very similar way, and we talked about this verse earlier, verse 15.
Но точно так же и в 15 стихе.
For if their rejection, that is, their being rejected by God, we talked about that's an objective genitive.
Ибо если отвержение их, то есть то, что Бог их отверг в настоящее время, это родительный падеж дополнения.
So if their rejection be the reconciliation of the world, what will their acceptance be? That is, their acceptance by God. Once again, an objective.
Если отвержение их – это примирение мира, то что же будет принятие их? То есть, когда Бог примет их, опять же, родительный падеж дополнения.
And actually, let me correct that. The objective genitive there. There is no repetition of the pronoun alton.
Но здесь позвольте несколько уточнить. Здесь не повторяется местоимение alton.
It's assumed by the parallelism, or it's implied by the parallelism, but it's not actually stated.
Оно предполагается из параллелизма, из контекста, но оно не прописано.
But the point is, what we see here is letter B, Israel's present rejection giving way to her acceptance.
Но главное, что мы хотим здесь сказать, это то, что отвержение Израиля Богом даст место, уступит место его принятию Богом. И то, и другое относится к Израилю как народу в целом.
That is the nation, which because of her rejection of Messiah has been rejected by Yahweh, will one day be accepted by Yahweh.
Вот этот вот народ, который в один день, однажды был отвергнут Яхве, в один прекрасный день будет принят Яхве.
And then we see that same reversal of Israel's present condition in letter C, where the natural branches are grafted in again, the natural branches being Israelites, or the nation of Israel.
И та же самая картина наблюдается в стихах 23-24, когда природные ветви будут вновь привиты. Под природными ветвями имеется в виду, конечно же, Израиль.
So in verses, number six, the dual status of all Israel in Romans 11:28. I want you to look at this verse with me.
Шестой пункт. Двойное положение всего Израиля в Римлянам 11:28. Двойной статус.
Verse 28. From the standpoint of the gospel, they are enemies for the sake of you.
В отношении к благовестию они враги ради вас.
But from the standpoint of God's choice, they are beloved because of the fathers.
А в отношении к избранию – возлюбленные Божьи ради отцов.
Now, what's interesting here is that if you notice two verses earlier in verse 26, Paul says all Israel will be saved.
Интересно, что двумя стихами раньше Павел говорит, весь Израиль спасется.
Now, if you trace the pronouns down, if you trace them up, you see in verse 28 where it says, let me start over for you. In verse 28, they are enemies.
А взгляните на 28 стих. Там местоимение стоит «они», враги ради вас.
If you trace the pronouns back, they refers back ultimately to all Israel.
Если проследить за этим местоимением, вместо какого существительного оно стоит, то ближайшее существительное, к которому относится это местоимение, это весь Израиль в 26 стихе.
So as we seek to understand who is the all Israel in verse 26.
Итак, чтобы понять, кто имеется в виду под всем Израилем в 26 стихе,
we find that this same all Israel is being described in verse 28.
Мы видим, что тот же самый весь Израиль описывается в 28 стихе.
And so this is very helpful. If we can figure out who is Paul speaking of in verse 28, that solves the question of who all Israel is in verse 26.
Это поможет нам ответить на данный вопрос. Если мы поймем, о ком Павел говорит в 28 стихе, нам легко будет увидеть, кого он имеет в виду в 26.
Now, when Paul says, from the standpoint of the gospel, they are enemies for your sake.
Итак, Павел говорит в 28 стихе, в отношении к благовестию они враги ради вас.
When he says that, he's speaking here in this context to Gentiles.
В этом контексте он говорит об язычниках.
In other words, he uses the second person your sake to refer to Gentiles.
Под местоимением второго лица вас имеются в виду язычники, конечно, церковь из язычников.
Which tells us that the third person they refers not to Gentiles, but to Jews.
Это значит, что местоимение третьего лица «они» относятся не к язычникам, а к иудеям.
So back to the syllabus. If we think in terms of problems for view one, that is that all Israel refers to the church.
Итак, если вернуться к конспекту, со взглядом первым сопряжены такие трудности.
We realize the first problem, first bullet point, the subject of verse 28, they, is set in contrast to Gentiles, you, and therefore must refer exclusively to ethnic Jews.
Первый взгляд, как мы помним, означает, что подразумевает, что весь Израиль это церковь. Так вот, первая трудность, связанная с этим взглядом, подлежащая в стихе 28, они стоит в контрасте к язычникам.
So this idea that all Israel includes both Jew and Gentile is precluded by a proper understanding of the pronouns in verse 28, they and you.
Таким образом, вот этот вот взгляд, который подразумевает под всем Израилем церковь, маловероятен, потому что подлежащий в 28 стихе противопоставляет язычников и иудеев.
And so, a second problem is that Paul says whoever the they is, the all Israel, is, are enemies from the standpoint of the gospel, and the church is not the enemy of God from the standpoint of the gospel.
Вторая проблема. Здесь сказано в 28 стихе, что вот эти вот «они», Израиль, это враги в отношении к благовестию, а церковь – это не враг Божий в отношении благовестия.
In other words, because of the gospel, the church, precisely because of the gospel, the church are, believers are no longer enemies of God.
Напротив, благодаря Евангелию, верующие уже не враги Божьи.
And so the they in verse 28, which refers back to all Israel, cannot refer to the church.
Таким образом, вот это местоимение «они» в 28 стихе не может относиться к церкви.
In terms of problems for view two, all Israel being the believing remnant of Jews, there's a couple difficulties with this view as well.
Второй взгляд также связан с некоторыми проблемами.
So, the question is, how could it be that the believing remnant are enemies of God from the standpoint of the gospel?
Как вы помните, второй взгляд утверждает, что весь Израиль – это верующий остаток. Возникает тогда вопрос, как это может быть, чтобы верующий остаток Израиля был врагом Божьим в отношении к благовестию?
And if you look at the first bullet point, advocates of this view say that prior to conversion, the faithful remnant was previously the enemy of God, first half of the verse, but now they are beloved by God, second half of the verse.
Сторонники второго взгляда говорят, что верный остаток до своего обращения был врагом Богу, первая часть стиха, а теперь они возлюбленные Божьи.
And when you first hear that, you say, okay, that makes sense.
Когда впервые услышите это объяснение, может показаться, ну да, вроде бы подходит, вроде бы имеет смысл.
Previously the enemy, they were saved, now they're loved.
Раньше они были врагами, теперь они спаслись, и теперь они возлюбленные.
The difficulty here, though, is the Greek construction that Paul uses in verse 28 involves two conjunctions known as correlative conjunction, that is, two conjunctions that work together.
Однако трудность с этим связана такого плана. Дело в том, что в греческом языке, в 28 стихе, Павел использует два союза, соединительных союза.
Those of you who have studied Greek may be familiar with these correlative conjunctions, men and death.
Вы знаете эти соединительные союзы, men, de, те, кто изучал греческий язык.
And the fundamental idea of men and death, the two conjunctions being used together, is on the one hand, such and such, but on the other, such and such.
Главное значение вот этих вот союзов, этой пары союзов, такое. С одной стороны вот это, а с другой стороны то.
And the point of that is second bullet point, that Romans 11:28 indicates that all Israel is simultaneously enemies and beloved, not enemies for a time, but then later beloved.
В Римлянам 11:28 говорится, что весь Израиль является одновременно врагами и возлюбленными, а не в одно время врагами, а в другое время возлюбленными.
In other words, the men and death indicate these are two simultaneous states of the all Israel. They are simultaneously enemies and beloved.
Men и de указывают на одновременность вот этого действия.
Which actually fits perfectly with the idea that all Israel refers to the ethnic nation saved at the end of the age.
И это, кстати, очень хорошо вписывается в такую точку зрения, что весь Израиль – это нация, этнический Израиль, который будет спасен в конце времен.
And if you think of it this way, and this is why I referred to if you think of it this way, the first half of Israel's dual status is that Israel is the enemy of God because of her rejection of the gospel, right?
Как объяснить вот это вот двойное положение Израиля? С одной стороны, Израиль – это враги Божьи, потому что они отвергли Евангелие, благовествование.
And yet, God's covenant promises endure, so the second half of Israel's status is that she is simultaneously beloved by God because of his promise to the patriarchs.
Однако Божьи обетования, его заветы не утратили свою силу, поэтому Израиль вместе с тем остается возлюбленным Божьим ради отцов. Видите, в конце 28 стиха сказано, что они возлюблены ради отцов. Иными словами, они возлюблены благодаря тому, что Бог заключил завет с их праотцами.
Кранфилд says this.
Кранфилд пишет на этот счет. Израиль является возлюбленным, потому что Бог верен своей собственной любви, которую Он в своей суверенной свободе даровал отцам, ни на каком ином основании, кроме Его любви, у которой нет никакой внешней причины. Сравните Второзаконие
7.7.
Он ссылается на Второзаконие 7.6.7, как мы видим, прочитаем этот стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Мне нравится, как Дуглас Мо выражает эту идею. Он пишет, утверждение Павла в стихе 28 о двойном положении Израиля сжато выражает дилемму, которая направляет рассуждение в этих главах. Израиль сейчас во вражде с Богом из-за Евангелия, но все же он остается Израилем, которому Бог дал неизменное обетование благословений.
Leads us to verse 29, where we find the ultimate basis of Israel's dual status.
И это подводит нас к 29 стиху, в котором мы находим основание для двойного положения Израиля, двойного статуса.
In verse 29, Paul says, for, in other words, he's about to give the reason why they have this dual status, why they are beloved because of the fathers.
В 29 стихе Павел пишет: «Ибо», то есть «потому что», сейчас он будет объяснять причину, почему Израиль одновременно является врагами и возлюбленными.
And he says, for here's why you're beloved, the gifts and the calling of God are irrevocable.
Почему они возлюбленные Божьи ради отцов? Потому что дары и призвание Божие непреложны.
The gifts and the calling ultimately referring to the covenant promises of God made to the fathers.
Дары и призвание – это обетования, данные отцам.
And the word irrevocable meaning that which one does not take back.
А слово непреложное значит, что их никто не отменит.
And so God is faithful to the promises he made to the fathers. He does not revoke, he does not take back those promises.
Итак, Бог верен обетованиям, которые он дал отцам. Он никогда не отменит эти обетования.
To borrow the words of verse 11, Israel has not stumbled so as to fall.
Иными словами, если воспользоваться выражением 11 стиха, Израиль приткнулся не чтобы совсем пасть.
And so the bullet point there, Israel still has a role in God's plan because he is faithful to his covenant promises.
Таким образом, у Израиля по-прежнему есть место в Божьем плане, потому что Бог верен своим обетованиям.
Donald Blush says it like this. I like the way he says this.
Дональд Блош пишет: Божье отвержение его народа не окончательно, а только временно. В слове «нет» Божьего отвержения сокрыто «да» его избрание.
So the dual status of Israel in Romans 11:28 helps us understand that all Israel in verse 26 is the nation as the ethnic nation as a whole.
Таким образом, на основании всего этого мы можем сделать вывод, что в 26 стихе под всем Израилем имеется в виду Израиль как нация, как целая.
Anybody need to stand up and dance in the back of the room?
Нужно встать, размяться. We have 10 more minutes.
Okay. All right. I know that's a lot of information. We're getting into some details here. Let's move on. Number 7. Paul's use of Isaiah 27:9 in Romans 11:26-27.
Итак, здесь много у нас информации, я знаю, что сложно ее воспринимать уже, но, тем не менее, давайте перейдем к следующему пункту. Павел цитирует пророка Исаию 27:9, в Римлянам
11:26-27.
Свое утверждение, что весь Израиль в конце времен спасется, апостол Павел подтверждает цитатой из пророка Исаии 27:9.
And what we find as we look at Isaiah 27:9 in its original context, we find first of all that it refers to the ethnic nation as a whole.
В Исаии 27:9 мы можем увидеть, что там говорится, во-первых, о всем Израиле как народе.
And then secondly, it speaks of an eschatological day of restoration.
Во-вторых, там говорится об последнем дне восстановления, об эсхатологическом дне.
Which again fits very well with the view that all Israel being saved is the nation being saved at the end of the present age.
Эта цитата из Исаии также согласуется лучше всего с тем взглядом, что под всем Израилем имеется в виду этнический Израиль.
And let me just, as a footnote here, say that I don't believe that this argument is as strong as some of the others.
Хотелось бы заметить, что вот этот аргумент, на мой взгляд, не настолько сильный, как предыдущие аргументы. Почему? Потому что использование ветхозаветных текстов в Новом Завете – это достаточно сложный вопрос, сложная тема.
There are other places in the New Testament, in fact, there are... It's not uncommon for a New Testament writer to apply an Old Testament text to a New Testament situation in a way that seemingly ignores the Old Testament context.
В Новом Завете нередко мы находим такую ситуацию, когда новозаветный автор использует какую-то цитату из Ветхого Завета, как кажется, по крайней мере, на первый взгляд, без учета контекста. Особым образом.
Did I say seemingly ignores?
Yes, that's what you said.
Good. I just wanted to qualify that. Yeah. So the point is that it's a very difficult issue, and so I think it's difficult to prove something in this way.
Итак, это сложная тема, сложные вопросы, поэтому таким вот образом, таким аргументом сложно однозначно доказать что-либо.
Now, as we move on to number 8, the overall context of Romans 9 to 11, in one sense, I think this is the, perhaps the strongest argument.
Мы перейдем к восьмому пункту, общий контекст Римлянам 9.11. С одной стороны, на мой взгляд, это самый сильный аргумент.
The difficulty is to summarize the flow of this context briefly, and hopefully this will be helpful.
Но сложность в том, чтобы все эти главы обобщить вкратце.
And I think the most important thing is to understand how does Romans 11:26 fit into this larger block of Romans 9 through 11.
На мой взгляд, самое главное – это увидеть, как Римлянам 11:26 вписывается в общий контекст 9-11 глав.
And the place to begin is to understand the theme of Romans 9 to 11, which is found in Romans 9, verse 6.
И начать нужно с того, чтобы определить тему Римлянам 9:11. Эта тема обозначена в 9 главе 6 стихе.
And you could summarize that theme by saying God's promise to Israel has not failed.
И можно обобщить эту тему таким образом. Обетование Божье Израилю не исчезло.
If you look at Romans 9:6, the first half of the verse, Paul says, but it is not as though the word of God has failed. That is the word or promise of God toward the nation of Israel.
Или по-другому сказать, не нарушилось. В шестом стихе 9 главы сказано, не то, чтобы Слово Божье не сбылось.
Scott Heifman summarizes this theme in this way.
Скотт Хейфман пишет об этом. Отвержение Израилем Мессии, кажется, подвергает сомнению Божью верность завету, обетований и привилегий Израилю, описанных в Римлянам 9:4-5. Обетования и привилегии, которые влекут за собой и подразумевают эсхатологическое искупление Израиля. В понимании Павла, таким образом, Божье Слово и, следовательно, его надежность в конечном счете непоколебима.
In other words, just prior to verse 6, Paul has just been rehearsing these promises and these privileges that God has specifically given to the ethnic nation of Israel.
До шестого стиха апостол Павел перечислял разные преимущества, которыми обладает и пользуется народ израильский.
And yet, clearly, the majority of that very nation who are the objects of the privileges and promises have rejected the Messiah.
И тем не менее, большинство людей, которые вот из народа израильского, которые вроде бы должны обладать всеми этими преимуществами, отвергли Мессию.
And so, in light of this, the question may arise, is God not faithful to those promises?
В свете этого может возникнуть такой вопрос, неужели Бог не верен этим обетованиям?
And so, as Heifman says here in this quote, it says thus, it says though God's faithfulness is ultimately at stake, his trustworthiness is at stake.
Таким образом, Хайфман пишет, что на кон поставлена Божья верность его обетованиям.
And so the whole point of Romans 9 to 11 is that Paul is seeking to vindicate or reaffirm the faithfulness of God toward Israel. His promises have not failed and will not fail.
И Павел стремится защитить Божью верность его обетованиям. Бог не отверг, не нарушил свои обещания.
And so to help you see the flow, if you look at letter B, this is my attempt to summarize briefly the flow of these three chapters.
И под буквой B идет мой пересказ, краткий пересказ этих трех глав послания к Римлянам.
And what I would recommend that you do, if you would like to study this further,
если вы хотите дальше изучать эту тему,
is to take a couple hours with your Bible open and this list sitting next to it and read slowly through Romans 9 to 11 and follow the argument as it's set forth here.
Я бы рекомендовал вам на несколько часов вооружиться Библией и вот этим конспектом и проследить все эти пункты.
But if I can summarize it now, I'm going to read through this somewhat quickly.
А сейчас я просто быстро пробегусь по ним.
Paul begins in verse 6, God's promise to Israel has not failed.
Павел начинает с того, что говорит, что Божье обещание не нарушилось, 9 глава 6 стих.
verses 6 to 13, after all, God never promised to save every Jew.
В стихах 6 по 13 он говорит, Бог и не обещал спасти каждого до единого иудея.
Which raises the question in verse 14, does that mean that God's unjust?
В связи с этим возникает вопрос, значит ли это, что Бог несправедлив?
To which Paul responds in verses 14 to 29, no, for God has the sovereign right to do as he pleases.
А Павел отвечает на это в стихах с 14 по 29, нет, потому что Бог имеет право поступать так, как ему угодно.
Which perhaps raises the question then in verses 30 and 31, but why have Gentiles attained righteousness while Israel has not?
Возможно, из-за этого возникает такой вопрос, почему же язычники тогда достигли праведности, в то время как Израиль нет?
To which Paul answers in verse 32 through chapter 10, verse 21, the Jews refused to embrace Christ in the gospel.
Павел отвечает на это в главах 9.32 до 10 главы 21 стиха. Иудеи отказались принять Христа и Евангелие.
And so if I can just pause here, and if you'll look at the end of chapter 10, the last verse, verse 21, says this.
Здесь позвольте остановиться, если вы взглянете на последний стих 10 главы, 10 глава 21 стих.
But as for Israel, he says, all the day long I have stretched out my hands to a disobedient and obstinate people.
Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному.
And so this verse speaks of the stubbornness and the unbelief of the Israel nation, the nation of Israel.
Итак, этот стих говорит об упорстве и неверии израильского народа.
And so back to the syllabus, in light of this rejection, verses 1 and 2, he says, has God permanently rejected Israel?
В свете этого, Павел продолжает в начале 11 главы, отверг ли Бог Израиль навсегда, окончательно?
To which he responds in the remainder of the chapter with two answers.
А в оставшейся части главы Павел дает два ответа на этот вопрос.
Absolutely not, for number one, Israel's present hardening is only partial, verses 1 to 10.
Конечно, нет, Бог не отверг Израиль, потому что ожесточение Израиля в настоящем только частичное.
And absolutely not for number two, Israel's present hardening is only temporary, verses 11 to 32.
И во-вторых, ожесточение Израиля в настоящем временное.
After all, Israel's transgression and failure will give way to her fulfillment, verse 12.
В конце падение, оскудение Израиля уступит место его полноте.
Israel's rejection will give way to her acceptance, verse 15.
Отвержение Израиля уступит место его принятию.
Israel's unbelief will turn to belief, verses 23 to 24.
Неверие Израиля обратится в веру.
The current hardening of Israel will be removed at the end of the age, verse 25.
Ожесточение в настоящем прекратится в конце времен, 11:25.
And in this way, all Israel will be saved, first part of verse 26.
И таким образом весь Израиль спасется. Это первая часть 26 стиха.
And so as you follow the flow, and we did this quickly, but the climax of Romans 9 through 11 is summarized like this by Scott Haefman.
Итак, is it next? И таким образом, мы хотя кратко осветили содержание этих глав, но эти главы приходят к кульминации в последних стихах 11 главы послания к Римлянам. В Римлянам 11:25-32 содержится последнее и, возможно, самое важное основание для утверждения Павла в Римлянам 9:6. Почему Божье Слово не исполнилось? Потому что, как он сам обещал, весь Израиль спасется.
Let me continue now by looking at some objections to view 3. I have strived to give some support. Let's look at some objections.
Итак, мы рассмотрели несколько аргументов в поддержку третьего взгляда, а теперь давайте поговорим о возражениях против третьего взгляда.
And with a few of these, we're going to get into the Greek a little bit more. And so I hope that you're able to follow it, even if you haven't had Greek.
Мы в некоторых случаях будем обращаться к греческому языку. Я надеюсь, что вы сможете проследить за сутью этих аргументов, даже если не изучали еще пока греческий.
What do you have under C in the previous point?
The climax of Romans 9.
Там
climax, pinnacle.
Кульминация. Кульминация. Римлянам 9:11.
The first objection involves the the very beginning of verse 26, specifically Paul's use of the Greek words kai houtos.
Первое возражение, употребление Павлом слов kai houtos в Римлянам 11:26.
The objection you'll notice in your notes is this: because view 3 interprets the salvation of all Israel in verse 26.
Возражение выглядит следующим образом. Поскольку взгляд третий считает, что спасение всего Израиля в стихе
26
произойдет после частичного ожесточения Израиля в стихе 25, а то kai houtos должно указывать на временной порядок. И тогда весь Израиль спасется. А не на образ, на способ спасения Израиля. И таким образом весь Израиль спасется.
So do you understand what's going on here? Verse 25 refers to this partial hardening. And then the idea is that after that partial hardening, all Israel will be saved.
А в 25 стихе говорится о частичном ожесточении, и затем после этого частичного ожесточения весь Израиль спасется.
And so the objection is that kai houtos doesn't mean and then, it means and so, or and in this manner.
И таким образом, возражение...
The objection is that kai houtos is taken as, or...
The objection is that view 3 requires a temporal meaning of kai houtos, rather than the indicating manner.
Это возражение заключается в следующем, что, согласно третьему взгляду, kai houtos должно иметь временное значение, а не значение образа действия. И под вторым пунктом такое понимание слова «houtos» невозможно.
Because the word never carries a temporal significance in its over 200 uses in the New Testament.
Потому что это слово никогда не несет в себе временного значения в более чем в 200 случаях его употребления в Новом Завете.
In contrast, the objection says the standard use of the word houtos indicates manner, and in this manner or in this way.
А напротив, стандартное употребление слова houtos указывает на способ. Таким образом, таким способом.
And so what's the response to this argument? Well, first of all, view 3 does not require that houtos be understood temporally.
Ответ. Взгляд третий не требует, чтобы слово houtos понималось во временном значении.
The idea is in Romans 11 is that the manner of Israel's salvation is the process that Paul has outlined in verses 11 to 24 and summarized in verse 25.
В 11 главе такая идея, что Израиль спасется следующим образом, согласно плану, который Павел излагает в стихах
11-24.
И вот этот процесс. Дальше следует объяснение под четырьмя точками. Сначала Бог допустил ожесточение большей части Израиля.
This hardening of Israel leads to the salvation of Gentiles.
Это ожесточение Израиля привело к спасению язычников.
Then once the fullness of the Gentiles is saved, the hardening is removed.
И как только будет спасено полное количество язычников, ожесточение Израиля прекратится.
And in this manner, in this way, all Israel will be saved.
И таким образом весь Израиль спасется.
And so the idea is that kai houtos is used to indicate manner. And fits very well with view 3.
Поэтому houtos действительно означает образ действия, и это очень хорошо согласуется с третьим взглядом.
And then you'll see that last bullet point. Thus, even though houtos does not have a temporal meaning.
Поэтому следующий пункт. Хотя слово houtos прямо не говорит о времени.
It does have a temporal reference, for the manner in which all Israel is saved involves a process that unfolds in definite stages.
В данном случае оно косвенно ссылается на время, поскольку способ, которым Израиль будет спасен, включает в себя процесс, осуществляющийся, процесс, включающий определенные стадии.
Okay, second objection involves Paul's use of the word until, which is akri hu, in 11:25.
Второе возражение. Павел использует в Римлянам 11:25 слово «пока», «ахригу».
The objection says this: according to view 3, the word until in Romans 11:25 indicates that Israel's partial hardening will last only until the fullness of the Gentiles comes in, and then it will be removed, which then leads to the salvation of all Israel in verse 26.
В соответствии с третьим взглядом слово пока в Римлянам 11:25 указывает на то, что частичное ожесточение Израиля будет продолжаться только до того момента, как войдет полное число язычников, а потом оно будет снято, что приведет к спасению всего Израиля.
The objection goes on, second bullet point. The problem is that in actuality, the word until in Romans 11:25.
Это возражение продолжается следующим образом. Проблема в том, что слово «пока» в Римлянам 11:25 действительно указывает на то, что ожесточение Израиля будет продолжаться до того момента, как войдет полное число язычников. Но оно не подразумевает, что ожесточение будет снято или прекратится в тот самый момент. Следующий пункт. Это подтверждается частым употреблением слова «пока» во всем Новом Завете, когда это слово указывает на то, что что-то будет продолжаться до определенного момента времени, но при этом не подразумевается, что за этим последует его изменение.
So you understand, the question here involves the meaning of the word until.
Итак, суть этого вопроса сводится к значению слова «пока».
Think of it this way. If I said, I'm going to keep teaching until I just get too tired.
Ну, например, если бы я сказал, я буду учить или преподавать до тех пор, пока не устану.
That use of the word until would suggest I'm going to stop teaching when I get too tired.
То подразумевалось бы, что когда я устану, я прекращу преподавать.
And so, in a similar way, view 3 says that a partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles come in. Implying that then the hardening will be removed, the hardening will stop, and then all in that way all Israel will be saved.
Третий взгляд подразумевает, что ожесточение Израиля будет до тех пор, пока не войдет полное число язычников, и потом прекратится.
But the objection is saying no. The word until does not imply a reversal or a removal of the hardening. It just says that the hardening will go right up to that point, but it doesn't imply what will happen afterward.
И это возражение строится следующим образом. Слово «пока», оно означает, что ожесточение будет продолжаться до того момента, но оно само по себе не указывает, что оно прекратится после этого. И согласно вот людям, которые высказывают это возражение, слово «пока» не имеет такого значения в Новом Завете. Оно не подразумевает, что что-то прекратится. Оно указывает лишь о продолжении действия.
And so how do I respond to that? Well, first of all, first bullet point, in reality, in most of its uses in the New Testament, in fact, about three quarters.
Как бы я ответил на это возражение? В действительности, в большинстве случаев употребления этого слова в Новом Завете, около трех четвертей,
the word until refers to a period of time that will come to an end and be followed by a change in the circumstances previously referred to.
Слово «пока» указывает на период времени, который должен завершиться, после чего произойдут изменения в обстоятельствах, о которых говорилось ранее.
In other words, most of the time the word's used, it's like me saying, I'm going to keep teaching until I get too tired.
Так что в большинстве случаев действительно слово «пока» имеет значение прекращения. Ну, примерно как в приведенном мной выше примере. Я буду продолжать преподавать, пока не устану.
Thus implying I'm then going to stop teaching.
То есть это подразумевало бы, что потом, когда устану, я прекращу преподавать.
Second bullet point. In addition, when the word until is used as a conjunction rather than as a preposition in the New Testament.
Кроме того, когда слово «пока» употребляется в Новом Завете в качестве союза, а не предлога в Новом Завете,
it always refers to a period of time that will come to an end and be followed by a change in the circumstances denoted.
Оно всегда указывает на период времени, который должен завершиться, после чего последует смена обстоятельств.
So therefore, this objection and its appeal to the common uses of until is unfounded.
Таким образом, вот это возражение и ссылка на употребление слова «пока» является безосновательной.
Okay, that was a little bit more technical. The next two are a little bit simpler. So if I've lost you, hopefully I will gain you back.
Первые два возражения, они касались деталей греческой грамматики, и, может быть, для кого-то из вас это неизвестно и неинтересно, но следующие будут попроще. Так что, если вы успели заснуть, я надеюсь, что вы проснетесь к этому моменту.
And if I've just gained you back, let me remind you where we are. We're talking about all Israel being saved, and who that is, and when they're being saved.
И если вы только что проснулись, то позвольте напомнить вам, о чем мы говорим. Это возражение против третьей точки зрения, согласно которой весь Израиль относится к этническому Израилю. Помните, что первые две точки зрения указывают, что относятся к настоящему времени, то есть они говорят, что спасение, спасется, происходит в настоящую эпоху, в то время как, согласно третьей точке зрения, это спасение еще ожидает в будущем.
And so one of the objections of views 1 and 2 against view 3 is that Paul emphasizes the present in Romans 11.
Одно из возражений против третьей точки зрения со стороны сторонников первых двух заключается в следующем. Апостол Павел в 11 главе послания к Римлянам подчеркивает настоящее время.
First bullet point, a careful reading of Romans 11 shows that Paul's emphasis throughout the chapter is on God's redemptive purposes for all Israel at the present time, not at some time in the future.
Внимательное чтение Римлянам 11 главе позволяет увидеть, что Павел во всей главе сосредотачивает свое внимание на Божьей искупительной цели для всего Израиля в настоящем времени.
And the objection continues, this presents a problem for view 3, which sees Romans 11:26 as a reference to the salvation of all Israel at the end of the present age.
Это представляет проблему для взгляда 3, который рассматривает Римлянам 11:26 как указание на спасение всего Израиля в завершении настоящего века.
And so basically, those who say that the salvation refers to what's happening in the present age point to three or four verses in the chapter and say, see, this is what Paul's emphasizing.
Таким образом, эти люди говорят, взгляните на предыдущие несколько стихов, смотрите, что Павел подчеркивает. Он указывает на настоящее время.
To which I would respond, Paul's references to the present in Romans 11 should no more silence his references to the future than his references to the future should silence his references to the present.
Я бы ответил так на это возражение, что ссылка Павла на настоящее в Римлянам 11 главе не должна затмить ссылок на будущее, так же, как и ссылки на будущее не должны затмевать ссылок на настоящее.
In other words, Paul writes both of what is taking place now and of what will take place at the end of the present age.
Павел пишет и о том, что происходит сейчас, и о том, что будет происходить в конце настоящего века.
And then lastly, the final objection that I want to look at is number 4, Paul's use of all in the designation all Israel.
Ну и последнее возражение, употребление Павлом слова «весь» в отношении весь Израиль.
And the idea is that view 3, the objection says, fails to do justice to the word all in all Israel, because it refers to only a small fraction of the total number of Jews who have ever lived.
А взгляд третий не может объяснить слово «весь» во фразе «весь Израиль», потому что в соответствии с этим взглядом эта фраза говорит только о небольшой части всего числа когда-либо живших иудеев. Другими словами, как вот эта вот маленькая часть может называться всем Израилем?
Put simply, if you're going to take all as meaning all and Israel meaning Israel, doesn't that mean that every Jew who's ever lived will be saved? Which is absurd.
Ну, если взять слово «все» в абсолютном значении, «Израиль» точно так же, не означает ли эта фраза «весь Израиль», что все иудеи, которые когда-либо жили во все времена, в конечном итоге будут спасены?
What's the response? First bullet point. Although the phrase «all Israel» occurs nowhere else in the New Testament, it does occur 136 times in the Septuagint.
Ответ такой. Хотя фраза «весь Израиль» больше нигде в Новом Завете не встречается, она употребляется 136 раз в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета.
And if you look at these, in none of these 136 uses does all Israel refer to every single Jew who has ever lived, and it almost always is limited to Jews alive at a particular point in time.
Интересно, что ни в одном из 136 случаев употребления фразы «весь Израиль» она не означает всех иудеев до единого, когда-либо живших на земле. Таким образом, объяснение с фразы «весь Израиль», вот этого слова «весь» в рамках третьего взгляда, прекрасно соответствует его обычному значению во всем Ветхом Завете. В свете этого, что мы скажем, Павел не только предсказывает будущее эсхатологическое спасение Израиля,
but also that he says that this eschatological salvation will take place in fulfillment of the covenant promises in the Old Testament.
Ну и он говорит, что вот это вот эсхатологическое спасение, оно состоится в соответствии с обещаниями Божьими в Ветхом Завете.
After all, in verse 28 and 29, Paul says that all Israel is beloved because of the fathers, for the gifts and the calling of God are irrevocable.
В конце концов, в 28-29 стихах сказано, что Израиль является возлюбленным ради отцов, ибо дары и призвания Божие непреложны.
Now, I should mention that some interpreters would affirm some kind of mass conversion of Jews at the end of the present age.
Я должен упомянуть еще вот что. Некоторые толкователи соглашаются с тем, что в конце времен наступит массовое обращение иудеев к Мессии. И они говорят, что действительно именно об этом и говорится в 11 главе Римлянам.
And yet they would deny the dispensational teaching that there is a national restoration of Israel at the end of the age.
Однако же они отвергают, что наступит национальное возрождение Израиля.
I believe Michael Vlock speaks to this question very well.
На мой взгляд, Майкл Влок очень хорошо говорит об этом. Мой вопрос в следующем. Если вы хотите признать, что Израиль как народ будет спасен на основании текстов о Новом Завете, цитируемых Павлом, то почему бы вам не поверить также и в его восстановление? Другими словами, если спасение Израиля зависит от ветхозаветных обетований, то почему бы тогда ветхозаветным обетованием о восстановлении Израиля также не оставаться в силе? Какое есть основание говорить о том, что спасение Израиля следует ожидать, а его восстановления нет?
I think that this is particularly true because in the second half of verse 26 and in verse 27, Paul grounds this, their salvation in these Old Testament promises.
И мне кажется, что об этом уместно говорить, потому что в конце 11 главы Павел основанием, в качестве основания своих утверждений полагает ветхозаветное обетование.
I think Thomas Schreiner summarizes it very well.
Томас Шрайнер хорошо об этом пишет. Спасение Израиля в конце времен тогда будет исполнением обетований Завета, данных Аврааму, Исааку и Иакову. Бог не отвергнет свой народ, но Он поручился в соответствии со своей любовью Завета снова привить их к маслине. Итак, какой вывод мы можем сделать в заключение всего? Что в Римлянам 11:26 предвидится эсхатологическое восстановление Израиля как нации в конце времен, и это представляется в качестве полного исполнения ветхозаветных обетований. Это эсхатологическое восстановление Израиля представляется как исполнение ветхозаветных обетований.
Well, let me kind of pull things together and summarize what I've said so far here today.
Позвольте напомнить вам, о чем сегодня мы говорили.
As you recall, at the beginning we talked about how there are three views of the millennium and how it relates temporally to the return of Christ.
Мы говорили с вами о трех основных точках зрения на тысячелетнее царство и как они соотносятся с пришествием, как оно соотносится с пришествием Христа. И я напомню вам об этих трех точках зрения в обратном порядке, чем мы начинали разбирать утром.
First, there is amillennialism, which believes that the millennial reign of Christ in Revelation 20 is happening right now.
Первая точка зрения – амиллениализм. Согласно этой точке зрения, тысячелетнее правление Христа происходит уже сейчас, в настоящее время.
And so, right, the millennial kingdom is the present age.
Таким образом, тысячелетнее царство и есть настоящая эпоха.
Furthermore, amillennialism would teach that the nation of Israel does not have a distinct role in the future plan of God.
Согласно амиллениализму, израильский народ не играет какой-то выдающейся роли в будущем, в будущих событиях истории.
And so in the present age, they would say that the church is being saved, Jew and Gentile, in the body of Christ, and that will continue until the end of the present age, when Christ returns and ushers in the eternal state.
Это тысячелетнее правление Христа продолжается сейчас, в период, когда спасается Церковь, и Церковь продолжает спасаться вплоть до второго пришествия Иисуса Христа, когда Он придет и возьмет Церковь к себе.
So amillennials would look at Israel having no future other than Jews will continue to get saved in the church age, in the present age.
Таким образом, в рамках амиллениализма утверждается, что Израиль не имеет какой-то особой роли в будущих эсхатологических событиях, и Церковь спасается в настоящее время.
In this way, amillennialists would look at verses 11 to 32 in Romans 11 as simply repeating what Paul said in verses 1 to 10, rather than advancing it a step further.
В 11 главе послания к Римлянам, стихи с 11 по 32, амиллениалисты воспринимают как, по сути, повторение того же самого, что Павел сказал в начале главы. Не как новый аргумент, а как повторение прежнего.
And then you have what's known as post-millennialism, which says that Christ will return after the millennial kingdom.
Дальше есть другая точка зрения, постмиллениализм, согласно которой Христос вернется после тысячелетнего царства.
Keep in mind, according to postmillennialism, the present age, during the present age, the church will continue to proclaim the gospel with growing success.
Согласно постмиллениализму, церковь продолжит провозглашать Евангелие, и в этом будет иметь все больший успех.
And as the gospel continues to go forth and more people are saved, the present age becomes or merges into the millennial kingdom when a vast majority of people will be saved.
И по мере того, как все больше и больше людей обращаются к Богу, по мере того, как продолжает провозглашаться Евангелие по всем уголкам планеты, постепенно все человечество становится верующим, и таким образом начинается тысячелетнее правление Христа.
And at this time, this will be followed by the post-millennial, the after-millennial kingdom, a return of Christ.
Когда это тысячелетнее царство пройдет, после него уже вернется Христос.
Now, post-millennialists would, for the most part, look at Israel a little bit differently than amillennialists.
А постмиллениалисты, как правило, все-таки несколько иначе смотрят на Израиль, чем амиллениалисты.
For example, most postmillennials would see Romans 11:26 as predicting a mass conversion of Jews.
Например, большинство постмиллениалистов увидят в 26 стихе 11 главы послания к Римлянам предсказание о будущем массовом обращении иудеев.
Which makes perfect sense because postmillennialists would predict a mass conversion of everybody.
И это вполне согласуется с их точкой зрения, потому что они говорят о массовом обращении всех людей в конце времен.
And yet postmillennialists would not see the nation of Israel, of the kingdom being restored to the nation of Israel, or those specific covenant promises in the Old Testament being fulfilled in the nation of Israel.
Однако постмиллениалисты не считают, что царство будет особым образом восстановлено для Израиля, и что ветхозаветные заветы и обещания будут до конца исполнены в Израиле.
In other words, Israel will not have that distinct role in God's redemptive plan that the dispensationalists would see.
Иными словами, в рамках постмиллениализма Израиль, опять же, не играет какой-то исключительной роли в будущих событиях, какую придают Израилю диспенсационалисты.
And then lastly, you would have premillennialism, which teaches that Christ will return prior to the millennial kingdom.
Ну и, наконец, последняя точка зрения – это премиллениализм, согласно которой Христос придет до тысячелетнего царства.
That is, Jesus will return physically and bodily and reign upon the earth for that thousand-year period known as the millennial kingdom.
Христос физическим и видимым образом вернется для того, чтобы установить свое правление на земле, которое и именуется тысячелетним царством.
And then within premillennialism you have two subgroups, the dispensational premillennialist and the covenant or historic premillennialist.
Ну и в рамках премиллениализма есть две основные разновидности. Это диспенсационный премиллениализм и исторический или ковенантный премиллениализм.
On one hand, the covenant premillennialist would see that would be premillennial, but would not see the Old Testament covenants of promise as being fulfilled in the millennial kingdom.
Ковенантные премиллениалисты считают, что тысячелетнее царство будет буквальное на земле, однако они не считают, что ветхозаветные заветы и обетования, данные Израилю, будут исполняться буквальным образом в этом тысячелетнем царстве для Израиля.
Nor would the covenant premillennialist see a distinct future role for the nation of Israel.
Ну и ковенантные премиллениалисты не отводят Израилю, опять же, особой роли в будущих событиях, в тысячелетнем царстве.
And this brings us lastly to the dispensational premillennial view.
Ну и, наконец, последняя точка зрения – это диспенсационный премиллениализм.
And this is what I'm seeking to present to you as the biblical view.
И я стараюсь доказать, что именно такая точка зрения соответствует Писанию.
Which is to say that not only will there be a thousand-year period in which Christ reigns upon the earth.
Согласно этой точке зрения, не только будет в будущем особый период в тысячу лет, когда Христос будет править на земле.
But that during this millennial reign, all those covenant promises that we looked at in the beginning as the foundation of all this will be fulfilled literally.
Но вдобавок к этому, во время этого тысячелетнего периода, все те заветы, которые мы рассматривали в самом начале, как фундамент нашей дискуссии, будут исполнены для Израиля.
And just to remind you, the point of all this information...
Ну и позвольте напомнить, для чего нам нужна эта информация.
Is not ultimately to provide ammunition in your battle against theological opponents.
Прежде всего, она нужна нам не для того, чтобы вооружиться против богословских оппонентов. Но для того, что мы с вами увидели в 36 главе книги пророка Иезекииля.
In other words, it all goes back to Yahweh being jealous for the holiness of His name.
Мы с вами увидели, что Яхве ревнует о святом своем имени.
It all goes back to Yahweh acting not ultimately for the sake of Israel, but for the sake of His own glory.
Яхве действует не только ради Израиля, но ради своей собственной славы.
It all goes back to God acting in order to show Himself to the nations.
Бог действует таким образом для того, чтобы явить себя перед народами.
As being a God who is faithful, sovereign, and merciful.
Явить себя верным, суверенным и милостивым.
Ezekiel 36:23, then the nations will know that I am the Lord.
Иезекииль 36:23, и да узнают народы, что я Господь.
When I prove myself holy among you in their sight.
А когда я покажу себя святым среди вас в их глазах.
And there we see God ultimately using Israel for her originally intended purpose, that is a light unto the nations.
И таким образом Бог показал, что тогда исполнится изначальная цель и предназначение Израиля быть светом для народов.